Здравствуйте! В эфире радиостанции «Эхо Москвы», еженедельная программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Слушайте обзор важнейших событий прошедших 7 дней и анализируйте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. Михаил Ходорковский с каждым появлением в публичном пространстве все отчетливее демонстрирует свои политические амбиции. 12 лет назад захватчики Норд-Оста показали беззащитность москвичей перед террористической угрозой. Телеканал «Дождь» рискует приостановить вещание из-за недружественных шагов арендодателя. Хамство чиновников от спорта, приближенных к Кремлю, выходит за цивилизованные рамки. В минувшую среду Михаил Ходорковский выступил в столице Норвегии на форуме «Свободы» с речью в поддержку политзаключенных. Ее большая часть была посвящена фигурантам болотного дела. Что мы можем сделать для политических узников России? Рассказать миру о том, какие ценности отстаивали люди, вышедшие 6 мая на Болотную площадь? Ради чего это все было? Мне кажется, что ключевые слова тут — свобода и любовь к родине, ответственность за будущее нашей страны, завершал свою речь Ходорковский. В конце сентября этого года он объявил о перезапуске своего проекта «Открытая Россия», созданного в 2001 году и прекратившего свою деятельность в 2005 после масштабных проверок Генпрокуратуры. Ранее Михаил Ходорковский предположил, что проект «Открытая Россия» будет поддерживать интересы европейски ориентированной части российского общества и тем самым участвовать в политической жизни страны. Опальный олигарх уверенно движется в сторону большой политики, убежден историк Николай Сванидзе.
Конечно, Михаил Борисович Ходорковский все-таки готов заниматься политикой. Несомненно, политические амбиции у него есть. Хотя в большей степени он видит себя общественным деятелем, но, тем не менее, думаю, что и политикой он заниматься готов. Иначе бы он не говорил о себе, даже умозрительно, как о возможном кандидате в президенты России.
В неистощимый потенциал недавнего узника совести верит журналист Антон Красовский.
Мне кажется, Михаил Борисович Ходорковский человек очень активный и после 10 лет, проведенных в колонии, ведет себя максимально бодро. Я бы сказал, я бы на его месте после этих 10 лет, если бы вышел, еще бы 10 лет сидел на лодке и пил шампанское. А Михаил Борисович, смотрите, открывает тут какое-то телевидение, здесь, так сказать, какой-то сайт «Открытая Россия», там открытые лекции и так далее. То есть он проявляет какую-то фантастическую, с моей точки зрения, для его положения и положения его сторонников в России. И я бы очень хотел, чтобы у Михаила Борисовича Ходорковского что-то из этого получилось, а я думаю, что у него может получиться только в том случае, если он посмотрит немножко вперед, то есть если он посмотрит не как обычно он это делает, ну, вообще, как это обычно делает любой человек вокруг себя. Вот мои знакомые, я их знаю уже там 15 лет, еще до отсидки, и поэтому я буду вместе с ними. А если он посмотрит немножко вперед и обнаружит, что помимо этих знакомых есть какие-то другие люди, более молодые, я в этом случае, кстати, не себя имею в виду, абсолютно других людей, чтобы никто не говорил, что я на что-то напрашиваюсь, совершенно ни на что не напрашиваюсь, но я в любом случае считаю, что Михаил Борисович хорошо себя сейчас ведет, очень качественно и четко.
Своеобразную тактику наблюдает в действиях бывшего политзаключенного номер один писатель Михаил Веллер.
Я думаю, что как умный человек Ходорковский не исключает на 100% варианта, когда он получит какой-либо сигнал из Кремля, что на определенных условиях, при определенной договоренности его приглашают в президенты, если он гарантирует то-то и то-то, будет сделано то-то и то-то, и соблюдено это и то, и это. Я думаю, что он допускает такой шанс один из тысячи, а может быть и один из ста. Это первое. А второе, поскольку человек за время десятилетней в тюрьме стал фигурой международного политического звучания, то эти заявления являются просто поддержанием его имиджа как политической фигуры, политические заявления, которого ждут от когда-тошнего узника России номер один.
Безоговорочно верит в бурное политическое будущее экс-олигарха публицист Артемий Троицкий.
Я думаю, что Ходорковский только тем занимается в последнее время, что проявляет свои политические амбиции. Я думаю, что хорошо, что он это делает, поскольку человек сильный, человек опытный, человек с именем. Думаю, что не проявлять политические амбиции ему было бы очень скучно. Да, в общем-то, это и не то, чего от него все ждали. Можно спорить о некоторых его высказываниях, в частности, о его высказывании по поводу Крыма. Но я думаю, что в любом случае то, что он активен, И то, что он, скажем так, достаточно четко сформулирован в своих притязаниях, думаю, что это делает ситуацию довольно интересной.
Михаил Ходорковский уже стал политиком, считает писатель Виктор Шендерович.
Михаил Ходорковский, очевидно, проявил свои политические амбиции. Он, очевидно, заметная политическая фигура. По-другому и быть не могло.
Сегодня гость нашей студии Игорь Яковенко, в течение многих лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Добрый вечер, Игорь Александрович. Как, по-вашему, проявил ли Михаил Ходорковский после выхода из тюрьмы свои политические амбиции?
Ответ на этот вопрос, конечно, да, проявил, хотя он будет неверным. Потому что для того, чтобы проявить политические амбиции, нужно, чтобы в стране была политика. В стране нет политики, поэтому ни у кого, кроме, так сказать, одного человека в нашей стране, никаких политических амбиций быть не может. У нас нет выборов, у нас нет публичной политики, поэтому... Политических амбиций не может быть ни у кого, в том числе и у Михаила Борисовича Ходорковского, который, к тому же, еще и по формальным основаниям не может никуда избираться. Он это хорошо знает, он постоянно декларирует, что он не собирается быть политиком, что он собирается развивать гражданское общество, но поскольку гражданское общество, такой у меня получается противоречивый ответ, поскольку гражданское общество у нас под запретом, и оно является некой политической сущностью, то развивая гражданское общество, что вообще занимаясь правозащитой, нормальный человек вольно и невольно затрагивает интересы политиков. Что из этого получится, не знаю. С моей точки зрения, Михаил Борисович, во-первых, конечно, ведет себя крайне достойно, выдержанно, я видел его несколько раз. Но, с другой стороны, он, конечно, совершает большое количество ошибок, потому что человек выпал из процесса, из политического процесса, а поскольку в стране нет публичной политики, то обкатку не проходит, то есть мускулатура политическая не накачивается. И вот его знаменитое высказывание по Крыму на пару с Навальным, вне всякого сомнения, это, конечно, политическая ошибка. Человек искренне хочет помочь своей стране. Дай бог ему в этом удачи. Конечно, Михаил Борисович – это человек, ну, он сейчас выглядит как такой выкованный из стали. В общем, это закаляет такой опыт сопротивления. Тем более, у него там были голодовки. А что такое голодовка, можно себе представить. То есть, человек, в общем, отстоял свою независимость за эти 10 лет. Он показал, что он, в общем, боец. А это безусловно. Насколько вот эти... Ну, конечно, в политике это важное качество. Безусловно, важное качество. Другой вопрос. Поскольку политики у нас нет, насколько это все будет востребовано, это вот громадный вопрос. То есть, я бы сказал, что Михаил Борисович сегодня не является субъектом политики. Он является такой резервной фигурой, которая может войти в политику в случае, если она у нас появится. Появится ли она у нас или нет, это, конечно, как от каждого из нас немножко зависит от Михаила Борисовича, но я бы не стал преувеличивать его роль в этом.
Спасибо, напомню, что сегодня гость нашей студии Игорь Яковенко, в течение многих лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Продолжаем наш выпуск.
Отмечая на минувшей неделе вторую годовщину создания Координационного совета оппозиции, въедливые журналисты подсчитали, что за два прошедших года почти треть состава КСО, 13 человек из 45, столкнулась с уголовным преследованием. Из них трое получили реальные сроки заключения, еще трое находятся в федеральном розыске. Недавно Владимир Ашурков, обвиненный в мошенничестве при финансировании избирательной кампании Навального, попросил политическое убежище в Великобритании. В конце этого же месяца уехал в Таиланд амнистированный Даниил Константинов, ставший шестым членом Координационного совета, который отправился в эмиграцию. Каждая судьба уникальна по-своему, соглашается писатель Юрий Поляков.
Ну, тут надо смотреть в каждом конкретном случае. Понимаете, потому что у нас, так сказать, многие пришли в политику из бизнеса. Бизнес у нас был, в общем, все эти годы достаточно, я бы сказал, рискованный, и, не нарушив закон, разбогатеть было трудно. И я не исключаю, что в ряде случаев просто припоминают давние грехи.
И тогда только единственный вопрос, а что же, так сказать, это у нас такая за правоохранительная система, когда грехи, даже если это серьезные экономические преступления, вспоминают только тогда, когда человек становится оппозиционером? Или уж вы, так сказать, давайте, значит, как говорится, сразу человека наказывать за это, или уже амнистию давать, видимо?
Коварная тактика репрессивной машины давно очевидна писателю Виктору Шендеровичу.
В вопросе, становится ли фабрикация дел против оппозиционеров рычагом, неверное время у глагола. Давно стало. Это давно стало рычагом для выдавливания, да, для угроз. Давно стало таким рычагом, этот рычаг исправно работает.
Вера в справедливость суда понемногу возвращается к публицисту Николаю Троицкому.
Кого, собственно, выдавили-то из страны в последнее время? Последний оппозиционер, против которого было возбуждено уголовное дело, и оно, это дело лопнуло, рухнуло, развалилось, это был Даниил Константинов. Ну, он тоже оппозиционер, он русский националист, он в оппозиции. Так что я вижу как раз тенденцию к тому, что суд хотя бы хоть каким-то образом, его, конечно, не решились оправдать и признать невиновным, на это еще пока не готовы наши судьи, но как минимум они уже не готовы, слава богу, отправлять в лагеря и за решетку людей, которых в принципе ни в чем не виноваты, и ищут всякие хитрые способы это делать, а вовсе не выдавливать за рубеж. То, что, кстати, Даниил Константинов в данный момент находится за рубежом, на отдыхе в Таиланде, но я не думаю, что это можно считать выдавливанием.
Естественным процессом считает исход инакомыслящих публицист Артемий Троицкий.
Я думаю, что оппозиционеры, да и многие другие люди, выдавливаются из страны сами по себе, потому что жить в стране достаточно тяжело и неказисто, поэтому есть оппозиционеры, которые как раз скорее настроены на то, чтобы в стране остаться, вот, и этим они для властей достаточно опасны и неприятны. С другой стороны, да, вот после того, как они посидели, после того, как они вкусили прелести нашей судебной правоохранительной системы, да, думаю, что, по крайней мере, отдохнуть за пределами Российской Федерации им очень хочется. Но я надеюсь, что потом они будут возвращаться и, соответственно, продолжать заниматься любимым делом.
В такие же октябрьские дни 12 лет назад Дворец культуры на Дубровке стал адресом трехдневного противостояния, в котором решалась судьба сотен заложников. Вечером 23 октября 2002 года, во время второго действия мюзикла «Норд-Ост», вооруженная группа из 40 террористов, 21 мужчины и 19 женщин захватила здание театрального центра на Дубровке, бывший дворец культуры, государственного подшипникового завода. Заложниками тогда стали 912 человек, среди которых 100 детей. Трое суток все они находились в заминированном здании без еды и воды, вплоть до газовой атаки и штурма здания, при котором были уничтожены все, включая усыпленных газом террористы. Масса вопросов, остающихся без ответа, до сих пор волнует историка Николая Сванидзе.
Конечно, есть вопросы без ответа. Можно ли было обойтись без такого количества жертв? Невинных жертв. Не террористов, я имею в виду, а людей, которые сидели в театре, которые наблюдали спектакль, наблюдали оперу. Очень много людей погибло. Почему они погибли? Потому что не был вовремя дан антидот, или было употреблено не то средство химическое, не знаю. Но так или иначе, очень много людей погибли. Это не позволяет считать операцию по освобождению заложников успешной. Вопросов очень много.
Террористы сразу же объявили всех людей, зрителей и работников театра заложниками и начали минировать зал. В первые же минуты некоторым актерам и служащим центра удалось бежать из здания через окна и запасные выходы. В 10 часов вечера стало известно, что здание захватил отряд чеченских боевиков во главе с Мавсаром Бараевым. Все террористы были обвешаны взрывчаткой. Ночью в здании раздалось несколько выстрелов. Заложники, которым удалось связаться по мобильным телефонам с телекомпаниями, просили не начинать штурм. Масштабы угрозы, исходившие в те дни с Северного Кавказа, прежде всего интересует писателя Юрия Полякова.
Да, у меня остался вопрос, почему допустили вот такой беспредел на территории тогдашней Чечни. Потому что все в Кремле знали, все могли остановить, но почему-то вот довели до того, что это стало неуправляемым.
26 октября в результате спецоперации все террористы будут уничтожены, а более 700 человек спасены. Однако 130 заложников погибнут. Позже станет известно, что ни о каких переговорах с террористами даже изначально речи не шло. Штаб операции с первых же минут разрабатывал планы будущего захвата здания. Ни одного внятного ответа на естественные для общества вопросы до сих пор не получил публицист Артемий Троицкий.
Я думаю, что практически все вопросы, которые встали сразу же после того, что произошло в Норд-Осте, остались без ответа. Как бандиты туда проникли? Каким газом травили людей, почему скорая помощь пришла не вовремя, ну и, соответственно, откуда столько погибших. Имеются и более тонкие вопросы по поводу того, все ли там террористы были уничтожены, ходит случай, на самом деле многие из них ушли. Имеется, опять же, версия, что многие из них вообще работали с ФСБ, и каким образом они там оказались, это просто непонятно. То есть, может быть, это вообще была какая-то провокация. Ну, в общем, то есть, имеется масса всевозможной темени вокруг этого крайне неприятного и высшей степени трагического дела. То есть реальное расследование по Норд-Осту фактически так и не было произведено. И это, конечно, очень много говорит вообще как о компетентности нынешней власти, так и о ее реальных приоритетах.
Бойцам спецподразделения удалось проникнуть в здание по подземным коммуникациям и установить наблюдение за происходящим в коридорах и зрительном зале. Захват отрабатывали на однотипном доме культуры «Меридиан» на Профсоюзной улице. Именно в ходе отработки штурмовых действий и возник вариант с газом, который должен был помочь почти мгновенно отключить шахидок-смертниц, сидевших со взрывными устройствами в партере и на балконах зрительного зала. Недоумение и горечь до сих пор испытывает журналист Антон Красовский.
Честно говоря, вот в отличие от большинства людей, моих знакомых, у которых огромное количество вопросов, у меня ничего, кроме печали, вся эта история не вызывает. Там было большое количество моих знакомых, некоторые из них погибли. У меня те же самые вопросы, как и у всех. Как это вообще все могло произойти? Вот все просто по пунктам. Как могли пройти туда террористы, как они пронесли туда оружие, какой пускали газ, почему его пускали, почему не говорили медикам, как спасали людей, почему погибли все эти люди, почему на фоне Норд-Оста закрыли НТВ, у меня такой мой личный вопрос. Ну, в смысле, старый НТВ.
Что за газ был в итоге применен? Одна из самых тщательно охраняемых тайн. Точный состав не назвали даже медики, спасавшие жертв от отравления. Чтобы уберечь от риска бойцов «Альфа» и «Вымпела», им накануне атаки сделали инъекции находящегося на вооружении армии антидота, специального средства, помогающего выжить в условиях применения химического оружия. Ни один вопрос, оставшийся с тех пор, не имеет достоверного ответа, сожалеет журналист Николай Троицкий.
Мне в истории с Норд-Остом на самом деле почти ничего не ясно. Вопросы как были, так и остались, и останутся, наверное, навсегда. Главные, конечно, вопросы, почему были уничтожены террористы чеченские, которые задерживали, которые, собственно, организовали всю эту операцию. Мавсаров, по-моему, была фамилия одного из них, если я не ошибаюсь. Почему они были убиты, их можно было взять живыми. Первое. И второе, ну, тут даже не скорее, ну, это вопрос пополам с сожалением, почему так безобразно была организована акция освобождения. И, конечно, вопрос, почему врачам нельзя было сообщить формулу этого газа, которым всех усыпили, потому что если бы врачи знали формулу, они могли бы вернуть к жизни гораздо больше людей, чем это получилось. Многие умерли только потому, что врачи просто не знали, чем они отравлены, и не знали, что им давать.
После теракта власть повела себя самым странным образом. Шла дезинформация, расследование стопорилось, а потом и вовсе было остановлено. Потерпевшие вынуждены были создать общественную организацию «Норд-Ост», которая повела параллельное расследование трагедии, направив его итоги в правительство и правоохранительные органы. Картина произошедшего тогда представляется ясной писателю Виктору Шендеровичу.
Да, собственно, все вопросы, ответы уже получены, я думаю, по Норд-Осту. Просто они получены нами, для меня и для людей, которые внимательно следили за этим. Нет никаких вопросов. Мы знаем, кто пустил газ, мы знаем, кто, что эта власть была прямой причиной гибели заложников. Мы знаем, что власть лгала по поводу количества. Да? Мы знаем, что, да, мы знаем, собственно говоря, кто виновен. Да, другое дело, что эти люди не наказаны.
В результате в истории Норд-Оста так и осталось множество белых пятен. Неоднократное обращение пострадавших к руководству страны с требованием проведения объективного расследования обстоятельств трагедии и ее последствий остались без ответа. Единственный главный вопрос не дает покоя писателю Михаилу Веллеру.
Остался один абсолютно понятный вопрос. помощь медицинская отравленным заложникам практически не оказывалась. Выжили те, кому оказывали помощь спасатели, несистемные, внеармейские, в первые же минуты прямо на крыльце, вот кого они откачивали, кому они вгоняли какие-то антидоты, вот все те, кого они не спасали, и вот все те, к сожалению, умерли. Не было сказано ни формулы газа, ни противоядия от него, ни черта не было сделано. Вот это, к сожалению, печальная сторона с точки зрения государства российского, печальная сторона этой трагедии.
Напомню, что сегодня гость нашей студии Игорь Яковенко, в течение многих лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Игорь Александрович, 12 лет назад произошла трагедия Норд-Оста. Как по-вашему, какие вопросы до сих пор так и остаются без ответа?
Я ограничусь 5 вопросами, которые мне кажутся главными. Вопрос номер 1. Как такое вообще могло быть? То есть, где наши спецслужбы хваленные, потому что у нас приоритет спецслужб, у нас считается КГБшная страна, ФСБшная, в главе у нас стоит представитель спецслужб. Где они все были, когда по Москве туда-сюда мотались КАМАЗы, грузовики, легковые автомобили с оружием, с гранатами, вся Москва была утыкана штаб-квартирами боевиков, в которых они проводили совещания. Где вообще вся агентура? Или, может, она работала на них? То есть, это вот вопрос, который остался подвешенным. То есть, подготовка, там же было несколько терактов, а потом это не специалисты, не профессионалы. Это, в общем, достаточно малообразованные люди, которые все это делали довольно грубо и открыто. У них мало чего получалось. И совершенно непонятно, как это все пропустили. Вот весь этот грубо, топорно, нелепо спланированный кошмарный теракт. И самое главное... А где публичное разбирательство? Что в результате произошло с теми руководителями ФСБ и других спецслужб, которые все это прошляпили? То есть, это, вот, конечно, вопросище, которое нависает над страной. Ответ на него известен, то есть, понятно, что покрывают своих. Но это, вот, конечно, ужасная история. Второй вопрос – это... Ситуация с жертвами, потому что по официальной линии, по официальной версии 130 погибло от этого, ну, прежде всего, от газа. И там где-то, по-моему, если не ошибаюсь, 170 с чем-то по, так сказать, пересчету правозащитников. Ну, у нас так бывает, когда туда-сюда плюс-минус 50 человек, то есть единица ноль. Значит, здесь, конечно, сразу еще один вопрос. Это чудовищная ложь Путина, одна из самых страшных. Когда он на пресс-конференции заявил, что газ безвредный, и люди погибли от того, что у них были хронические заболевания. То есть, внезапно вот так звезды сошлись, что они сразу у всех обострились, и люди перемерли. Это, конечно, страшная вещь. То есть, вся эта история с убийством безоружных людей, которые, в общем, погибли не от рук боевиков, не от рук террористов, а от рук наших спецслужб при совершенно фантастически идиотски спланированной операции спасения. Следующий гигантский вопрос. Да, и то же самое. Никакого расследования по этому поводу не было. Виновные не наказаны, они награждены на самом деле. То есть, все в традициях. Следующая, конечно, совершенно чудовищная история – это поведение некоторых журналистов и наказание, ну, что называется, наказание невиновных. То есть, единственное, кто за это пострадал, это было руководство НТВ, которое обвинило тогдашнего уже не Киселевского, не Гусинского НТВ, а уже тогдашнего, которое было в 2002 году, новое НТВ. Значит, но оно еще было не такое кошмарное, как сейчас, и поэтому что-то пыталось показывать реально. Их обвинили фактически в срыве операции, в том, что они где-то там что-то сняли, перемещение нашего спецназа. Это могли увидеть террористы, и поднялся страшный шум. В то же время, хотя ничего страшного они не делали, а в то же время совершенно без малейших вопросов прошло поведение таких журналистов, в кавычках, как Аркадий Мамонтов, который... подкладывали бутылку Хеннесси к трупам убитых террористов и, значит, таким образом пытались изобразить картинку, что вот эти вот люди, причем это люди, исповедующие ортодоксальный, крайне фундаментальный ислам, которые вообще не пьют, и вообще люди пришли умирать. Вот. А их изобразили просто как алкашей. То есть это вот, ну, каждый по себе судит. Это совершенно феерическая история. Ну, собственно, сейчас бы этому уже не удивились, а тогда это вот все было в новинку. Тогда вот Аркадий Мамонтов, он не первый раз, но так достаточно убедительно проявился. Ну, и из последнего, что можно сказать, это ситуация нашей реакции на решение ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека в Страсбурге, который признал деятельность наших спецслужб по планированию спецопераций крайне неадекватной и посчитал Россию виновной в нарушении прав человека в статье 2 Европейской конвенции, которая касается права на жизнь. То есть признал, что фактически наш спецназ убил людей. Решение это не получило никакого продолжения. То есть, ну, наши, ну, решил. Значит, убили и убили. То есть никакой реакции, никакого разбирательства, никакого наказания виновных. Безусловно, чудовищная трагедия, чудовищное поведение нашей власти. И, в общем, на самом деле, я думаю, что это... Ну, такая, то, что общество это все пропустило, это, в общем, в какой-то степени способствовало тому, что дальше власть стала чувствовать себя все более и более безнаказанной.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии Игорь Яковенко, в течение многих лет генеральный секретарь Союза журналистов России. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск.
Сотрудников телеканала «Дождь» до 15 ноября обязали покинуть помещение в бизнес-центре «Красный Октябрь» в Берсеневском переулке, где он располагался с момента своего основания в 2010 году. Об этом говорится в письме владельцев бизнес-центра. Ранее «Дождь» планировал переехать из офиса в «Красном Октябре» в январе 2015 года. Требование арендодателей «Красного Октября» стало для редакции телеканала полной неожиданностью, сообщил журналистам гендиректор Наталья Синдеева. Цеховую солидарность с гонимыми испытывает писатель Юрий Поляков.
Я не слежу, честно говоря, за вот перипетиями вокруг «Дождя», но просто как главный редактор, у которого тоже редакция сидит в определенном помещении и так далее, вот мне просто, я представлю себе, что вот завтра нам скажут, вот выходите из помещения. Конечно, это поставит под угрозу выход газеты. Однозначно.
Давно проверенные методы борьбы с неугодными, на резкость живучи, по убеждению журналиста Николая Троицкого.
Я, честно говоря, не настолько пристально слежу за каналом «Дождь», но вообще конкретно, безусловно, самые эффективные меры борьбы со средствами массовой информации неугодными у нас в России – это вот такие меры хозяйственные в виде спорохозяйствующих субъектов. Там, или там пожарная инспекция, в свое время Юрий Михайлович Лужков любил неожиданно присылать в редакции, которые что-то, газет, которые о нем что-то неправильное писали, или вот выставить из помещения арендованного. Но, в принципе, так как единственное, что меня с каналом «Дождь» удивляет, что это все продолжается и никак не закончится, потому что его, сколько я помню, выставляют уже давно, вот, но каким-то чудом никак не выставят.
Решение Кремля обратной силы не имеет, уверен писатель Виктор Шендерович.
Уничтожение канала «Дождь» – это политическое решение. Что касается форм этого уничтожения или давления, или уменьшения влияния, то они могут самые быть разнообразные, в том числе вот такие вот хозяйственные вопросы.
Напомню, что сегодня гость нашей студии Игорь Яковенко, в течение многих лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Игорь, скажите, пожалуйста, грозит ли уничтожением канала «Дождь» угроза выставить редакцию из арендуемого помещения?
Ну, это вообще вопрос абсолютно не имеющий ответа, потому что это все в голове там одного-двух людей. Значит, захотят — уничтожат, не захотят — оставят влачить вот такое вот промежуточное существование, потому что все, что могли для того, чтобы подвесить «Дождь» и сделать его крайне послушным, мы сделали. Это то, что лишили, отрезали от постоянных зрителей в кабеле, отрезали от кабельных операторов, ликвидировали поступление от рекламы, потому что это закон о, так сказать, этих самых кабельных телеканалах о том, что они не должны иметь рекламу. Он, конечно, «Против дождя» был в основном направлен. Вот. Ну и сейчас вот сгоняют с помещений. Естественно, для любой телекомпании, каждый, кто понимает, что такое телепроизводство, хорошо понимает, что такое выкинуть с насиженного места. При этом понятно, что ни один арендатор просто так ему места не даст. То есть будут всегда согласовывать. Поэтому подвесили полностью. Захотят, уничтожат, не захотят, оставят жить, заставят в полусогнутом состоянии существовать. Но в целом ясно, что, в общем, основная задача – это, по сути дела, превратить дождь в некое вот такое существо, которое находится в порах общества, я бы сказал так. Вообще дождь как источник альтернативной информации, массовый источник, потому что все-таки телевидение – это СМИ номер один, там, при всем уважении к радио, к газетам, к интернету, все-таки телевидение – это несопоставимое совершенно воздействие. И поэтому единственный на сегодняшний момент федеральный альтернативный телеканал, он, конечно, недопустим, то есть он взрывает. Вообще вот всякая вот такая вот тотальная пропаганда, а то, что у нас происходит в России, это уже даже не совсем пропаганда, просто слова-то подходящего нет. Это небывалое в истории сооружение. Она умирает, как-то она взрывается изнутри, как только появляется альтернативный источник информации. Вот дождь таким источником информации был. Поэтому он, конечно, не устраивал и по Майдану, и, так сказать, по приглашению людей, которых не пускали никуда. То есть вот стоп-листов для дождя не было. И вообще в целом альтернативная информация по всем вопросам. Это, конечно, совершенно неприемлемо для сегодняшнего Кремля. Поэтому дождь нужно было, во-первых, превратить вот из федерального канала, полноценного федерального канала, каким он был, превратить во что-то такое сугубо маргинальное. Ну, а если этого не хватит, значит, уничтожат в любой момент. Редакция «Дождя» вообще, в принципе, исключила из реестра своих действий обращение к обществу. Я не знаю, правильно это, неправильно. В любом случае, это их дело, это их бизнес, это их жизнь, но они, в принципе, для себя табуировали обращение к обществу. Они четко взяли курс на вот такой переговорный процесс. Что правильно, что неправильно, я не могу судить. В нынешнем состоянии, когда общество, в общем, в России отсутствует, гражданское общество, я имею в виду, я думаю, что это, в общем, ну, какая-то вот стратегия выживания, правда, она тоже очень ущербно.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии Игорь Яковенко, в течение многих лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Продолжаем наш выпуск. На минувшей неделе всем госкомпаниям России официально предложено запретить закупку импортной продукции, в том числе автопрома, при отсутствии отечественных аналогов. Можно себе представить, злорадствует пресса, как испуганно перекрестились российские госчиновники, вспомнив лихие 90-е и провозглашенную тогда пересадку функционеров исключительно на отечественные марки машин, инициированную тогдашним вице-премьером Борисом Немцовым. Уловкой бюрократов считает их тактический ход журналист Антон Красовский.
Во-первых, я просто не понимаю, что такое иномарки. У нас все делается в России, кроме автомобилей Mercedes. Сейчас Mercedes что-то строит, если не будет кризис. То есть, условно говоря, Audi A8, она тоже уже российская машина. Да? Мне кажется, что вообще, когда в стране, в которой пенсионерка получает 6500 рублей, губернатор ездит на автомобиле за 6,5 миллионов, это как минимум неприлично. Не вижу ничего плохого, если условный губернатор Новосибирска, мэр Санкт-Петербурга или патриарх всея Руси пересядут с Мерседесов или там Audi A8 на Ford Focus, и будет всем замечательно, по-моему.
Не склонен доверять демагогам публицист Артемий Троицкий.
Ну, во-первых, все неизвестно, откажутся ли госчиновники от закупки иномарок. Во-вторых, тут имеется огромное количество лазеек, то есть они будут закупать, скажем, иномарки, но собранные в России, а собирают у нас там все что угодно. И BMW, и Ford, и всю Японию, и всю Корею, и так далее. Если же они дойдут до того, чтобы покупать только автомобили отечественного происхождения, а у нас, в общем-то, такой автомобиль всего один и называется «Жигули», вот, я думаю, что будет выбрана какая-нибудь другая лазейка, типа того, что приобретаться будут «Жигули» или, может, там какую-нибудь «Волгу», не дай бог, возродят. Вот. Ну, а будут ездить, скажем, на автомобилях жены. которая тут, естественно, абсолютно ни при чем.
Очередным проявлением популизма бюрократов возмущен писатель Виктор Шендерович.
Да, это, разумеется, популизм, и более того, это, я не думаю, что это будет иметь какие-то последствия для них, хоть какие бы то ни было. Мы помним, как тот же самый Васильев торжественно снимал мигалки со своей машины, да, значит, потом она выросла сама еще раз.
Игра в прятки власти с обществом давно приелась публицисту Николаю Троицкому.
Ну, естественно, это не выглядит популизмом, это и есть популизм. Это вообще старинный вообще какой-то спорт у нас, пересаживать вечно чиновников на отечественные автомобили. Этим занимался в свое время Борис Немцов, когда был вице-премьером. Ну, это вот так вот периодически вспыхивает и гаснет, вспыхивает и гаснет. Какая разница, на какой машине ездит чиновник? Вопрос, речь о том, чтобы бюджетные траты, ну, были хоть немного обоснованы и не то чтобы умеренны, но разумны. А на что они тратятся, на такие автомобили или на другие, это уже абсолютно никакого значения не имеет.
Асимметричным ответом на экономический бойкот считает сомнительную идею писатель Юрий Поляков.
Ну, я бы сказал, что это такой ритуальный жест, что в ситуации, когда против нас применяются санкции, вот можно такой жест. В свое время Немцов тоже подобный жест сделал, предложил пересадить на «Волгу». Помните, да, была у него такая идея? Так что вот пришло время, и снова вот такой ритуальный жест. Насколько он реализуется, мне трудно судить.
В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Напомню, что сегодня наш гость Игорь Яковенко, в течение многих лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Как, по-вашему, Игорь Александрович, выглядит ли популизмом отказ госчиновников от закупки иномарок?
Ну, это, конечно, чистый популизм, потому что здесь же это громко сказано, отказ от закупки иномарок. Там этот отказ не касается тех иномарок, которые собираются в России. А собираются, ну, я, простите, тот еще специалист в области автопрома, поэтому я могу какие-то вещи не точно сказать. Насколько мне известно, значит, у нас не собирается несколько таких топовых иномарок, типа Lexus. Я знаю точно, что основные топовые марки автомобилей собираются в России, а их запрет не касается. Поэтому это абсолютно фейковая история. И, конечно, для того, чтобы действительно как-то укоротить аппетиты наших чиновников, достаточно было просто политической воли. Не надо было обрезать вот этот вот госзаказ, его надо было просто ликвидировать. Потому что, на самом деле, ну, понятно, что, естественно, чиновники предпочитают вывозить автомобили из-за рубежа, и, насколько мне известно, опять-таки 35, по-моему, процентов всего вот этого корпоративного заказа составляют три немецкие марки – это Mercedes, Audi и BMW. Значит, но опять-таки совершенно очевидно, что проблема решается иначе. Вообще служебных автомобилей не должно быть. Вот есть у человека зарплата, все. Дальше какие проблемы? У нас каждый чиновник – это небожитель. Это вот мы никак не можем вылезти из совка, но проблема в том, что у нас помимо совка, где полностью гособеспечение, есть еще и совершенно фантастическое обогащение, то есть такой гибрид совка и дикого капитализма.
Спасибо. Напомню, что сегодня гость нашей студии Игорь Яковенко, в течение многих лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Продолжаем наш выпуск. Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, что получила письменное извинение главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. В телепередаче «Вечерний Ургант» на шутку, инициированную ведущим, Тарпищев мимоходом, вспоминая соперницу Марии Шараповой на Олимпиаде 2012, произнес: «Одна из братьев Уильямс». Сирена сочла эту шутку российской. В начале недели было объявлено, что Тарпищев отстранен от деятельности в Женской теннисной ассоциации на один год, а также оштрафован на $25 000. преувеличенной политкорректностью сыт по горло публицист Артемий Троицкий.
Шуточка Торпищева по поводу братьев Уильямс была не очень удачной, совсем не смешной, хамоватой, но я, ей-богу, не вижу в этом ничего сугубо криминального. То есть я сам небольшой политик вот этого фетишизма политкорректности. Вот, и я считаю, что если идти на поводу вот у всех вот этих политкорректных правил, которые сейчас изложены, то это вообще, то это надо подвергать свои высказывания такой самоцензуре, что в конце концов останется просто набрать в рот воды и замолкнуть. Вот, поэтому, с одной стороны, я, конечно, не поддерживаю высказывание Торпищева и считаю его хамским и дурацким. С другой стороны, сочувствую ему в том плане, что реакция на это, на мой взгляд, является неадекватной.
Точно так же 6 лет назад решалась профессиональная судьба главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер. Международная федерация гимнастики обвинила ее в нарушении устава, сговоре и некорректных высказываниях в адрес спортсменов и спортивных чиновников. Важно призвать функционеров к следованию цивилизованным нормам, уверен журналист Антон Красовский.
Речь же не идет о дисквалификации, речь идет о действительно международном порицании и, соответственно, лишении каких-то международных должностей. Еще раз говорю, человек, занимающий международную должность, ну, условно говоря, член Международного олимпийского комитета или президент Международной федерации женского тенниса, должен понимать, что он живет по международным законам добра и красоты, по международным законам морали и по международному праву. И человек должен ориентироваться именно на эти тренды, вот на это, да, а не на то, что они здесь думают у себя внутри своей уютной там Костромской области.
Не склонен обобщать очевидную тенденцию журналист Николай Троицкий.
Мы будем говорить о Шамиле Торпищеве, который неудачно пошутил, назвав сестер Уильямс братьями Уильямс. Ну, эта шутка была достаточно просто не очень не смешная. Ничего за ней, в ней ни расистского, ни, упаси бог, сексистского я лично не вижу. А то, что Торпищев, в общем, за пределами тенниса, ну, как и многие спортсмены и спортивные тренеры, так сказать, ничего интересного из себя не представляет, ну, это понятно, но как специалист в теннисе он очень высокого класса, никаких дисквалификаций, на мой взгляд, за всякого рода слова никто не заслуживает, это слишком напоминает историю с советскими парткомами, аморалкой и прочими глупостями. Ей-богу. В конце концов, дисквалифицировать надо за конкретные поступки и нарушения.
Напомню, что сегодня наш гость Игорь Яковенко, в течение многих лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Как по-вашему, Игорь Александрович, заслуживают ли дисквалификации за хамство в отношении коллег по спорту близкие к Кремлю чиновники, подобные Шамилю Торпищеву?
Ну, я думаю, что вообще, ну, вот Торпищев, это, конечно, очень яркий пример. Насколько это сам Торпищев, вот это вот... мерзкую фразу произнес в эфире Ивана Урганта, или это ему написали сценаристы, я думаю, все-таки последнее, потому что вот подобного рода шуточки и у самого Ивана Урганта, мы помним хорошо, как он порубал салат, как, значит, ну, даже не буду воспроизводить, это совершенно такая ксенофобская, мерзкая шутка была самого Урганта. Значит, то, что Торпищев там назвал тоже, как Владимир Владимирович Путин там начал разбираться, где бабушка, где дедушка, он, значит, Торпищев тоже пошутил насчет гендерной принадлежности спортсменок. Значит, ну, это запредельные вещи. Понимаете, когда мы говорим о том, что вот это засилие политкорректности, вот они шуток не понимают, ну, это просто дикари, которые... не умеют пользоваться туалетной бумагой, смеются над теми, кто ею пользуется. Это из этой серии. Конечно, должна быть дисквалификация, конечно, должен быть просто... Вообще, я думаю, что в целом вот, то, что наши так вот в расслабленном состоянии, президент наш шутит таким образом, и не только в плане шуток, а в плане действий. И Торпищев так пошутил, и Ирина Роднина в свое время там банан пыталась предложить... значит, президенту Соединенных Штатов Америки, прекрасно все понимают, что это российская шутка. И в свое время Ирина Винер тоже хамским образом отозвалась от своих коллегах. Я думаю, что это все должно кончиться очень простой вещью – бойкотом. Даже не какими-то санкциями, наказаниями, просто бойкот. Это лечится. На самом деле, это очень хорошо лечится. Это должен быть бойкот. Это должен быть бойкот наших телеканалов. Это должен быть бойкот наших политиков, которые так себя ведут. Бойкот наших общественных деятелей, которые так себя ведут. И это очень, очень хорошо лечится, потому что... Если человек будет заблокирован, так сказать, вот в своей системе координат, я думаю, что очень, очень быстро нас... Вообще, научить человека, там, вот в коммунальной квартире мы все жили, и если человек ведет себя неправильно, там, разжигает костер, например, из паркета на кухне, то его очень быстро вылечивали. Я думаю, что вот мировая такая коммунальная квартира, у нас сегодня глобализация в мире, вот такая мировая коммунальная квартира, она Россию вылечит. Просто, к сожалению, это произойдет не сегодня к вечеру, и не завтра утром.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что гостем нашей студии был Игорь Яковенко, в течение многих лет генеральный секретарь Союза журналистов России. Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы слушали программу «Грани недели» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». В студии работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго.